Сегодня я хочу сказать несколько слов также о празднике Троицы, День Пятидесятницы. Суть этого праздника, о нем можно прочитать в книге «Деяния святых апостолов», первых две главы, если кто не знает. И я бы сказал так, что это особенный день в Божьем плане искупления. Это самая удивительная история. История, то, как Бог творит свой план искупления. И День Пятидесятницы – это удивительный, неповторимый день в этой истории. Потому что сегодня мы уже говорили о том, что на земле образовалась церковь, как Христос и обещал, что Он создаст церковь. Это был момент излияния Святого Духа. И это было начало, этот день, это было начало всемирного евангелизма. Что я имею в виду? Что именно с этого момента весть Евангелия, она выйдет за пределы Палестины, она выйдет за пределы Иерусалима, Иудеи. И Иисус сказал, что вы будете мне свидетелями даже до края земли. Можно показать несколько слайдов, несколько стихов. Евангелие от Иоанна. После своего воскресения Христос говорил об этом своим ученикам. Он сказал: «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». И день Пятидесятницы стал вот этим стартом, этим моментом, когда Христос сказал, что вы примете силу, когда сойдет Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии и даже до края земли. И именно церковь должна была понести эту весть, на нее Бог возложил эту миссию донести весть Евангелия даже до края земли. И, конечно же, самым великим миссионером был Иисус Христос. Он сказал: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Какова же была стратегия благовестия Иисуса Христа? И его стратегия благовестия – это воплощение. Для того, чтобы достучаться до наших сердец, Бог воплотился. Он стал одним из нас. Он стал человеком. Он был вскормлен молоком матери. Его учили, я думаю, что читать и писать. Он рос, он был подростком, потом стал мужчиной. Он тоже переживал, он плакал, он уставал. У него были и друзья, и враги. Он испытывал и предательство, и одиночество. И самое главное, его воплощение подразумевало, что Иисус Христос погружался в мир людей. Он строил с ними отношения. Он сопереживал их горю. Он сострадал их бедам, он помогал людям, и через это он разрушал многие барьеры, предрассудки для того, чтобы донести весть и привести людей к покаянию. Вот такая стратегия благовестия была у Иисуса Христа. Воплощение, погружение в мир людей. Я прочту один отрывок из Евангелия от Матфея, как это было в жизни одного или нескольких людей. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 9 стиха. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфей, и говорит ему: „Следуй за мной“. Он встал и последовал за ним. Когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли, возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали: „Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Иисус же, услышав это, сказал: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию“». Посмотрите, Иисус смотрел на людей, которые живут иначе, не так, как другие. Когда люди проходили мимо Матфея, наверное, их взгляд вызывал ненависть и презрение. Именно так относились к сборщикам мытарей. Их считали предателями, с ними не общались, их не пускали в синагоги, у них не было друзей, кроме их коллег по работе. Но Иисус смотрел на Матфея не так, как смотрели другие. Прежде чем войти в сердца людей, Иисус входил в их дома. Иисус проводил с ними время. Наверное, приятно проводить время с людьми, которые нам приятны, которые, может быть, имеют какие-то общие интересы, как и мы. И, наверное, очень сложно разговаривать с людьми, которых отвергает все общество, которых презирает все общество. И мы видим, что Иисус проводил с этими людьми время, Он строил с ними отношения, Его даже называли другом грешников и мытарей. И Иисус был милосердным к людям. И поэтому Он сказал книжникам и фарисеям, привел пример из книги пророка Осии, говорит, пойдите научитесь, что значит милости хочу, а не жертв. Иисус проявлял милосердие, Он помогал людям, и через это Он строил с людьми отношения, у Него была возможность донести до людей весть о покаянии, потому что Он смотрел на людей, как на духовно больных. Подумайте, вот если бы была такая возможность, пофантазируем, перенестись вам в прошлое. Вот представьте, вы в Англии, 1912 год. Вы читаете свежий номер газеты, и там написано: «Завтра Титаник отправляется в свое плавание». Скажите, что вы будете делать? Вы побежите на набережную? Вы будете как-то убеждать людей, чтобы они не садились на этот корабль? Вы попытаетесь встретиться с капитаном, объяснить ему, что не нужно отправляться в это плавание? Скажите, вы готовы будете пойти на какой-то риск и сделать что-нибудь, чтобы спасти хотя бы одного? Что бы вы сделали? Я знаю совершенно точно, что если в вашем сердце нет сострадания к этим людям, вы не сделаете ничего, даже зная, что ждет этот корабль. И поэтому Христос говорил, будьте милосердны. Мы сможем смотреть на людей так, как смотрел Иисус Христос, мы сможем проводить с ними время, строить отношения, если в сердце каждого из нас будет сострадание к этим людям, если мы, подобно Иисусу Христу, сможем также воплотиться, погрузиться в мир этих людей. И, на мой взгляд, это то, что говорил Иисус Христос, «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». И точно так же мы должны учиться благовествовать по примеру Христа. И вот книга «Деяния святых апостолов», она как раз и показывает, как церковь преодолевала какие-то вековые традиции, какие-то культурные барьеры, предрассудки, которые создавали вот эти барьеры между людьми. И, наверное, два главных героя книги «Деяния» – это Петр и Павел. И мы можем увидеть, как церковь воплощала то, что делал Иисус, когда был на земле. Я хочу прочесть несколько стихов из книги «Деяний». Посмотрите вот на книгу «Деяния», 8 глава, 4-5 стих. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». И это тоже уникальный момент в истории церкви. Христос сказал, что вы будете мне свидетелями где? В Иерусалиме, в Иудее, Самарии и до края земли. И вот он первый момент, когда церковь выходит за пределы Иудеи. Они проповедуют Самарии. Скажите, а что вы знаете о конфликте между иудеями и язычниками, самарянами? Какие у них были отношения? Скажу так, что когда Иудею нужно было попасть на север, в Галилею, самый короткий путь – это через Самарию. И они обходили Самарию стороной. Нужно было ходить пешком. Это дополнительные километры. Это жаркий климат. И ни один иудей не шел через Самарию. Настолько они презирали этих людей. И они ходили вокруг. И вдруг церковь начинает проповедовать самарянам. Их отношения были очень сложными. Можно сказать так, что иудеи настолько с презрением относились к язычным самарянам, что не будет преувеличением сказать, что между ними существовала ненависть и презрение. Это не преувеличение. Иудеи говорили, что самый лучший язычник – это мертвый язычник. И даже не разрешали оказать помощь беременной женщине, потому что они считали, ну зачем оказывать помощь, тогда на свет появится еще один язычник. Попробуйте представить, какая была вражда. И язычники иудеям платили той же монетой. Видя такое отношение к себе, они считали иудеев людьми злыми, которые превозносятся над всеми другими народами. И вот подумайте, какое сложное задание было перед учениками. Бог во Христе примирил всех верующих. Ни у одного народа нету своего пути спасения. Все спасаются одинаково через жертву Иисуса Христа. И вот эти люди, иудеи, самаряне, язычники, должны составлять одну церковь, одно общество спасенных людей. Подумайте, как это сложно, какой сложный путь. Иногда люди в церкви там мне говорят, ну вот я вот с этим человеком не могу найти какое-то понимание, отношение. У нас разные взгляды на богословие, на традиции, на церковную музыку. У нас разный возраст, разное образование. Вы подумайте, какой там был конфликт, какая там была вражда. И эти барьеры нужно было преодолеть. И эти люди не просто должны были находиться в одном месте и просто сжав зубы, ну, терпеть друг друга, сохраняя видимый мир. Или контролировать свои эмоции, свою ненависть, свое презрение. Нет. Они должны были полюбить друг друга. И настолько сильно полюбить, чтобы полюбить даже больше, чем свою родню. И мы понимаем, что без Христа, без Духа Святого это невозможно. И это чудо Божие. И когда мир видел это чудо, они задавали вопросы. Как это возможно? Кто это сделал? И вот книга «Деяния святых апостолов» показывает нам, какой это был трудный путь, как Бог постепенно разрушает эти барьеры, разрушает предрассудки. И, наверное, самый первый человек, которого использовал Бог, кто сделал значительный шаг в примирении иудеев и язычников, это Петр. Я прочту из книги «Деяний» тоже несколько стихов. Книга «Деяний», 9 глава, с 36 стиха и до конца. «В Иопе находилась одна ученица именем Тафифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел, творила много милости. Случилось те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли, положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух учеников просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами пристали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои, увидев Петра, села. Он, подняв ее руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известными по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника». Смотрите, Бог использует Петра, и Петру, по примеру Христа, тоже приходится воплотиться, погружаться в мир людей. В книге «Деяний» мы видим, как Лука, у него есть параллель, он очевидно сравнивает Петра и Павла, и он показывает, что они оба делали одно и то же. И Петр воскрешал мертвых, и Павел, и Петр исцелял, и Павел, и Петр проповедовал язычникам, и Павел, и Лука показывает, что и Павел, и Петр были одинаковыми апостолами, и они делали то же самое. Они выполняли вот эту миссию, которую возложил Христос. И вот Петр приходит в город Лида, в котором жили и иудеи, и язычники. И я не знаю, как они там жили, потому что даже спустя 2000 лет, например, когда я был в Израиле, я не помню, то ли это в Кане, то ли в Назарете, там есть квартал, где вы идете, вот улица, по левую сторону живут иудеи, а по правую сторону живут арабы. И до сих пор напряжение очень сложное. И вот представьте, Петр приходит в город, где живут иудеи, и язычники. Вы знаете конфликт, вы знаете эту вражду между этими людьми. И Петр приходит в дом к человеку, которого звали Эней. И слова, когда говорится одного человека, многие богословы, они считают, что Иней был неверующим. Это он не был из числа учеников. Подумайте, Петр заходит в дом к язычнику, к неверующему человеку. И это был уже очень сильный шаг в разрушении вот этих вот вековых, например, традиций, преданий, которые построили книжники и фарисеи, и которые препятствовали проповедовать Евангелие, потому что ни один иудей никогда бы не вошел в дом к язычнику. При этом Петр, видя нужду этого человека, что он страдает, что медицина не может ему помочь, он исцеляет этого человека, он оказывает ему помощь, он оказывает ему милость. А потом Петр идет дальше, он приходит в дом к верующей и воскрешает ее, он прикасается к мертвому телу. И это еще был один шаг в разрушении этих преданий, потому что ни один богобоязненный иудей никогда бы не прикоснулся к мертвому телу, потому что это считалось осквернением ритуальной чистоты. Это значит, что ты не можешь проводить служение в храме. И Петр разрушает вот эти вот барьеры. И потом заканчивается эта глава тем, что он вообще останавливается в доме какого-то кожевника. Человек, который, работа которого была связана с выделкой кожи. А это значит, что этот человек постоянно прикасался к мертвым животным, потому что он выделывал кожу, и ни один иудей вообще никогда бы не подошел и близко к кожевнику. Петр приходит и живет у него в доме, и Лука показывает, как шаг за шагом Петр преодолевает вот эти барьеры, хотя Петр знает, что когда он вернется в Иерусалим, когда об этом узнают, что он заходил в дом язычника, что он прикасался к мертвой женщине, что он жил у язычника, который занимается выделкой кожи, он понимал, что на него обрушится целый град упреков. Петр, как ты мог зайти в дом к язычнику? Как ты мог с ними сидеть и есть? Как ты мог это сделать? Но подумайте, что если бы апостолы не преодолели вот эти предания и эти предрассудки, которые установили книжные фарисеи, Евангелие так никогда бы и не вышло за пределы Иерусалима и за пределы Иудеи. И мы видим, как Петр и Павел в своем служении благовестия очень много помогают людям, откликаются на их нужды. Почему они это делают? Понятно, потому что они имеют любящее, сострадательное сердце, и потому что наши добрые дела, наше милосердие, наше сопереживание людям, оно часто разрушает многие барьеры и дает нам возможность донести людям Божье Слово. И подумайте, какие сегодня существуют предрассудки в нашем обществе. Их тоже много. И церкви нужно преодолевать эти предрассудки. Например, атеистическая пропаганда. Еще в советские времена Хрущев, у него был план уничтожить церковь. И сколько прошло лет, подумайте, до сих пор слово «баптист» для многих людей остается нарицательным. Подумайте, сколько страшилок было рассказано о баптистах, что даже до сих пор люди настороженно, например, относятся, когда, например, их вы хотите пригласить в баптистскую церковь. И все эти предрассудки нам сегодня нужно преодолевать. Или, ну, православие. Мы с вами живем в контексте православной культуры, где тоже есть определенные свои традиции, понимания. Очень часто на евангельские церкви смотрят, как на церкви, которые насаждают западную культуру. И это тоже предрассудки, с которыми мы с вами сталкиваемся и которые нужно преодолевать. Я приведу вам несколько примеров, несколько историй своей жизни. Однажды мы пригласили в собрание соседку с нашей дачи. Она была первый раз в евангельской церкви, в баптистской церкви, она православная. Она не ожидала, что такие собрания проходят. Ей очень понравилось. Она сказала, что все, я, наверное, буду ходить в вашу церковь. И потом, через несколько дней буквально, она заболела вдруг. И она, знаете что, она начала связывать, она начала думать, а может мне нельзя, вот православной верующей, приходить в баптистскую церковь, может быть, Бог мне наказал за это. И она пошла к батюшке и рассказала ему. И батюшка ей сказал, да, грешница, тебе нужно покаяться, Бог тебя простит, но туда не ногой. И вы знаете, мы продолжаем с ней общаться, но я понимаю, в ближайшем будущем она не придет нам в собрание из-за этих предрассудков. И тем не менее, вот вторая история из моей жизни, кто из вас может быть, проезжает на площади Козинца в Курасовщине или там живет в этом районе, там прямо на площади такая православная церковь белая, ну, довольно-таки симпатичная. И однажды я шел по улице недалеко, и навстречу идет священник в священнических одеждах, и я узнал в нем человека, с которым мы раньше вместе работали в телевизионном ателье в одной бригаде лет 5 или 6, Анатолий, и он меня узнал. И я увидел, как он обрадовался. Мы вспомнили там про многих наших коллег, с кем мы работали. Он даже вспомнил, как мы с ним в теннис играли в настольном, потому что у нас там стоял теннис, мы в перерыве в теннис играли. И я вижу такую радость, он обрадовался нашей встрече. И потом он спросил: Игорь, а, ну, он батюшка с этой церкви православной. Потом он спросил: Игорь, а чем ты сейчас занимаешься? И я сказал: ты знаешь, Анатолий, мы с тобой коллеги, вот. Я, можно сказать, в какой-то степени батюшка тоже, только в баптистской церкви. И вот, вы знаете, после этих слов я увидел, как что-то поменялось в его лице. Я увидел вот это напряжение, вот эту холодность, какое-то отчуждение. И вы знаете, я вам скажу так, что наш разговор закончился очень на натянутой ноте. Мы с ним разошлись. И потом, через какое-то время, я еду там по улице Ландера, я смотрю, стоит матушка, там какие-то коробки, и она просит кого-то, чтобы, ну, кто-то помог подвезти. Я остановился. Слава Богу, Бог дал большую машину, можно разложить сиденье, и ей нужно было подвезти с этими коробками в церковь православную. Я загрузил все коробки, загрузил матушку, машину, и в православную церковь. Приехал туда, разгрузил все, помог, и она говорит: жалко, вот нету батюшки Анатолия, он бы за вас помолился. И я ей сказал: вы знаете, передайте ему просто привет от Игоря Баптиста. И потом, через какое-то время, мы с ним, с Анатолием, опять встретились. И я увидел опять улыбку, радушие, приветствие, я увидел совсем другое отношение, совсем другое. И потом, когда я попал в аварию, у меня разбили машину, я позвонил Анатолию и говорю: Анатолий, так и так, у меня машина разбита, не закрывается, могу я поставить ее у тебя на стоянке, на охраняемой? И он: да-да, конечно, Игорь, я сторожа предупрежу, приезжай, без вопросов. Я приехал, оставил машину, мы с ним еще немного пообщались. И знаете, о чем я подумал? Я подумал о том, чтобы если бы наша соседка, которая была у нас в церкви, она бы пришла к батюшке Анатолию, я думаю, что он бы ей так не сказал, что не надо ходить в баптистскую церковь. И я подумал, что очень многие предрассудки, они разбиваются через искреннее соучастие в нуждах людей, через нашу доброту, через наше сопереживание и через наше милосердие. Как сегодня разрушить вот эти предрассудки, которые мешают людям услышать Евангелие? Через воплощение. Когда мы, по примеру Христа, можем тоже воплотиться, погрузиться в мир людей, сопереживая этим людям, может быть, помогая в их нуждах, искренне проявляя доброту, и это дает нам возможность рассказать им о Христе, призвать их к покаянию. Я хочу привести один пример из книги одной женщины-миссионерки Элизабет Дайер. Она, когда она читала слова Христа: «Идите, научите все народы», она говорила, что: «Я не чувствую в себе вот это призвание, вот этот призыв, и я не знаю, как это пойти, вот благовествовать, учить все народы». Но когда она прочитала один библейский текст, записанный в Евангелии от Матфея, я прочту, 25 глава, с 35 стиха. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Когда она прочитала эти стихи, она сказала: «Я не могу, как, ну, проповедники, вот, идти благовествовать, но то, что я могу помогать людям. И через это я могу являть им Христа». Я бы сказал, это как современная Тавифа, ту, которую Петр исцелил, потому что когда он пришел, люди о ней говорили, что она известна тем, что она очень много добра сделала, очень много милости. И вот эта женщина Элизабет, она стала больничным капелланом она стала нести служение в больнице людям. И вот в своих дневниках она описывает реакцию людей, которые рассказывали, каким образом она им помогла. Вот я просто прочту несколько выдержек. Что говорили люди? «Я искала новой жизни вдали от мужа-алкоголика. Но вы указали мне иной путь во Христе. Как научиться жить рядом с Ним? Когда я узнал свой диагноз, то пришел в отчаяние. А вы дали мне надежду во Христе, и я смог принять свой диагноз спокойно и без отчаяния. Когда я чувствовал одиночество и страх, вы не отвернулись от меня. Вы были рядом со мной. Мои вены вышли наружу, но вы закрыли их своей рукой. Мое лицо было искажено страданием, но вы сидели рядом со мной, держали меня за руку и молились за меня. Когда я был в темнице одиночества, вы рассказали мне об одиночестве Иисуса на кресте. И вы вывели меня из моей темницы». И вот это то, что я называю воплощение. Это то, как сегодня мы с вами можем благовествовать, входя в мир людей, и разрушать вот эти барьеры, предрассудки, которые сегодня мешают очень многим людям услышать Евангелие. Знаете, одна наша сестра, не буду называть ее имя, фамилию, она однажды увидела человека без определенного места жительства. И ее сердце было просто сострадание, чтобы дать ему хоть немного денег, чтобы он не умер от голода. Потом у нее появилось еще большее желание не просто дать ему денег, чтобы он умер от голода, а каким-то образом помочь этому человеку, чтобы его жизнь могла измениться. И согласитесь, это непросто. Она проделала определенную работу, чтобы этого человека как-то привести немного в порядок, помыть, одеть, договориться с верующими в реп-центре. И, если можно показать, вот таким его привели в реп-центр. Сейчас этот человек находится в реп-центре, и он изучает Божье Слово. Я верю, что его жизнь может очень сильно поменяться, и сейчас он выглядит немного по-другому. Вот как выглядит сейчас этот человек. Может быть, когда-то он будет и здесь свидетельствовать о том, как Бог изменил его жизнь. И я хочу сказать, что его жизнь никогда бы не изменилась, если бы кто-то, по примеру Христа, не воплотился, не погрузился в мир этого человека, не проявил сопереживания и таким образом смог направить этого человека в то место, где проповедуется Божье Слово. И в конце мне хотелось бы дать такое как-то практическое решение нашей проповеди. Я хочу снова, чтобы показали вот этот слайд из книги «Деяний», где Иисус говорит, что вы будете мне свидетелем. Прошу операторов показать этот стих. И предложить что-то вам практическое. Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии и до края земли. И вы знаете, я думаю, что у каждого из нас есть свой Иерусалим, есть своя Иудея, есть своя Самария и есть край земли. У меня в Библии есть такая карточка. Если я когда-нибудь Библию потеряю, увидите эту карточку, знаете, что это моя Библия. На первой лавочке я принес, есть такие карточки, то есть если вы захотите, я хочу предложить вам то, что я делаю, практикую в своей жизни, может быть, и вы так захотите. И можете взять эту карточку, если нужно, я еще распечатаю. В этой карточке у меня записаны имена людей. Все эти люди неверующие. И это не просто какие-то люди такие далекие, это все люди, за которых я периодически молюсь, больше, чем за остальных людей. И у меня всегда есть возможность строить с ними отношения, с этими людьми. И подумайте, вы можете взять такую карточку и записать туда некоторые имена. Например, Иерусалим. Это могут быть люди нашего ближайшего окружения. Это могут быть наши родственники в семье. Может, неверующий муж или жена. Это могут быть наши близкие родственники. Подумайте о таких людях, и, может быть, вы запишете такое имя в эту карточку. Иудея – это люди, с которыми мы тоже часто встречаемся. Это могут быть друзья или коллеги по работе. Это могут быть какие-то неверующие друзья, с которыми вы сохранили добрые отношения. это может быть какие-то ваши дальние родственники, это могут быть люди, с которыми вы часто встречаетесь, я не знаю, может быть, вы ходите из месяца в месяц к одному и тому же парикмахеру, может быть, если вы на пенсии, к вам каждый месяц приходит один и тот же почтальон, который вам пенсию приносит. Может быть, вы запишете какое-то имя, это ваша иудея. Самария – это люди, которые живут иначе, это люди, которые живут не так, как мы, это люди, с которыми нам не очень хочется общаться, это может быть человек без определенного места жительства, это может быть какой-то коллега по работе, алкоголик и прелюбодей, это может быть недружелюбный сосед, который по вечерам постоянно включает громко музыку или выходит на лестничную площадку, курит и бросает бычки вам под дверь. Подумайте, кто подходит в вашем окружении под такого человека, с кем вам не очень хочется общаться. И даже задайте себе вопрос, когда вы последний раз общались с таким человеком? И, может быть, вы запишете какое-то имя. И край земли. У каждого из нас есть свой край земли. Это, может быть, любой человек, который повстречается на нашем пути. Подумайте, иногда Бог так меняет наши обстоятельства или какие-то в нашей жизни чрезвычайные обстоятельства, которые, может быть, привели вас на больничную койку в больнице, и у вас двухместная палата, и рядом с вами находится неверующий человек. Это ваш край земли. И Бог так чудесно все устроил. Вам не нужно покупать билет на самолет. Вам не нужна виза, вам не нужно делать прививки. Он уже все сделал. Вот ваш край земли. Вот ваше миссионерское поле. И, может быть, вы можете вписать и такого человека в эту карточку. И попробуйте начать с молитвы. С молитвы о себе. Чтобы Бог послал в ваше сердце сострадание к людям, которые не знают Христа. Начните молиться хотя бы вот конкретно за этих людей. И подумайте, а как могли бы вы воплотиться ради кого-то из этих людей? Погрузиться в их мир, погрузиться в их нужды, сопереживать их горю, может быть, проявить милосердие, оказав помощь в их нужде. И я уверен, что это даст вам возможность, может быть, разрушить какие-то барьеры, какие-то предрассудки, чтобы, подобно Иисусу Христу, увидев в них духовно больных людей, чтобы донести им весть надежды, призвать их к покаянию. И об этом молитва сегодня. Хотел бы, чтобы мы помолились о трех вещах. Помолились за наши сердца, чтобы Бог нам дал вот это сострадание к неверующим людям. Помолились за наших неверующих людей, родственников, знакомых, с которыми мы общаемся, за которых мы молимся, еще раз принесли молитву. И помолились о нашем характере, чтобы, уподобляясь Христу в нашем характере, мы могли и уподобиться тому, как Иисус благовествовал, чтобы и мы, подобно Иисусу Христу, учились воплощаться, погружаться в мир людей. Подумайте, может быть, обращаюсь ко всем, возможно, вы благочестивый верующий. Вы ведете благочестивый образ жизни, вы, может быть, глубоко верующий, вы активно посещаете церковь, принимаете участие в жизни церкви. Но задайте себе вопрос, когда вы последний раз строили отношения с неверующим человеком? Когда вы последний раз были в гостях у ваших неверующих друзей? Или когда вы последний раз приглашали к себе домой неверующего человека? Когда вы последний раз разговаривали с человеком, с которым, может быть, вам очень сложно было бы разговаривать. И, знаете, вот в прошлое воскресенье я был первый раз на акции, была в парке Челюскинцев акция «В защиту жизни», и я, ну, знаю, что многие верующие из года в год постоянно участвуют в этой акции. В прошлое воскресенье я был первый раз. Там были верующие из других церквей, был один парень, который уже больше 10 лет, он всегда участвует, он очень умело и опытно умеет разговаривать с людьми. Не у каждого это получится. И шла группа молодых девушек. Они отличались от других своим видом. Очень сильно крашеные волосы, зеленого, красного цвета, пирсинг, одежда отличалась. И он их остановил. Остановил, чтобы поговорить. Я подошел к нему тоже, чтобы послушать, чтобы принять участие. И, конечно, первые слова меня шокировали. Мы говорили против абортов, и они сказали, ну, нас эта тема не интересует, потому что мы все лесбиянки. У нас вот мы по парам. Я посмотрел на них, им по 15-17 лет. Я спросил, скажите, а ваши вообще родители знают про это? Они говорят, нет. И я первый раз разговаривал вживую с такими людьми, при том, что они заинтересовались, этот парень стал говорить о Боге. Я не знаю. А мы не знаем, может быть, когда-то, в какой-то момент кто-то из этих людей вспомнит эту встречу. Может, вот это семя с горчичное зерно, оно будет посеяно именно в этот момент. И, конечно же, без сопереживания и сострадания смотреть на этих людей так, как смотрел Иисус, мы никогда не сможем. И поэтому Христос сказал, пойдите научитесь. Милости хочу, а не жертв. Давайте помолимся.